Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В прямом эфире очередная программа из цикла «Цена Победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы продолжаем наш цикл. Четвертый год пошел, между прочим.
Да.
Это так, мы перед Новым годом начинаем подводить промежуточные итоги. Да? И все, у нас формат все тот же. Номер СМС даже не меняется. Плюс 7-985-970-45-45. Ждем ваших вопросов и замечаний, предложений. И тогда переходим к теме нашей сегодняшней беседы. Называется она так, тема. Почему Япония не напала на Советский Союз? И у нас в гостях уже известный нашей аудитории историк Александр Панцов. С удовольствием мы вас
приветствуем. Спасибо.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приятно.
Я бы даже переформулировал вопрос.
Да.
Почему Япония так и не напала на Советский Союз?
Так и не напала на Советский Союз. Хороший вопрос. Прежде всего, мне хотелось бы три момента выделить, прежде чем мы станем дискутировать. Первое. Мы говорим о том, почему Япония не напала на Советский Союз именно в 1941 году.
Ну, после того, как Гитлер напал. Как союзник. Она,
да.
Были ли какие-то у нее,
конечно,
союзнические обязательства перед Гитлером?
В 1942, да. Именно в это время, а не в какое-либо другое время, ни в 1940, ни в 1939, ни в 1937, ни в 1938.
Там Халкин-Гол,
это отдельная
прошли,
статья.
Да.
Второе, на что я хотел бы обратить
внимание.
Хотя
я прошу прощения,
да.
Саш. Халкин-Гол вроде в прошлом, да,
угу.
Уже, ну по
да.
Нашей хронологии. Но в то же время, вот по вопросам нашей аудитории, которые пришли, вопросы, которые пришли еще накануне эфира, здесь сквозит такая мысль, что один из факторов, почему Япония не напала на Советский угу. Союз после июня 41-го года,
ну, что мы
боялись. После Халкин-Гола, да. Значит, боялись. Да? Так что Халкин-Гол...
Я понимаю, да.
Но
это один из многих-многих факторов. Это, конечно, не главный был, не решающий фактор. Второй момент, который я хотел обратить внимание, это то, что в историографии этого вопроса существует обычно такая основная концепция, согласно которой в японском правительстве существовало два плана. Один – наступление на север, другой – наступление на юг. Должен разочаровать сторонников этой концепции.
Ну,
наступление,
Саша,
на север против Советского Союза,
да,
естественно.
Потому что, чтобы...
А второе наступление в Индокитай, Юго-Восточную Азию, то есть тот регион, где Япония, несомненно, столкнулась бы с интересами Соединенных Штатов, Англии и Франции. Должен разочаровать сторонников этой концепции. У японского правительства не существовало двух диаметрально противоположных концепций. Концепция наступления на север против Советского Союза, если рассматривалась, она действительно рассматривалась в 1941 году, но она рассматривалась в качестве дополнительной концепции. На протяжении всего периода со второй половины 30-х годов и в начале 40-го года основной концепцией японского правительства было продвижение на юг. И это объясняется очень многими причинами, о которых я сегодня хотел бы поговорить. И третий момент, который нужно иметь в виду, прежде чем мы будем все это дискутировать, это то, что взаимоотношения между японским правительством и различными японскими армиями было довольно специфично. Этим, скажем, Япония значительно отличалась от Советского Союза или от нацистской Германии.
Там не было вертикали армии, власти?
Там была вертикаль власти, но армии, армейские группировки, действовавшие в Китае и в Маньчжурии, были во многом автономны. И известно, например, что 18 сентября 1931 года конфликт в Маньчжурии был спровоцирован Квантунской армией вне желания японского правительства. Японское правительство было против. Точно так же, когда мы рассматриваем отношения с Советским Союзом, нужно иметь в виду, что была позиция Квантунской армии, а была позиция японского правительства. И они не совпадали во многом. А если говорить уже конкретно, то я хотел бы сказать следующее. Да, действительно, существовал даже план японского нападения на Советский Союз. Назывался он особый маневр Квантунской армии, Кантукуэ. Но связывался этот план напрямую с военными успехами Германии. Только в том случае, если бы создалась непосредственная угроза в Москве в ближайшие месяцы после начала войны на Западе и желательно до наступления холодов, тогда японцы могли бы ударить по Советскому Союзу, согласно этому плану. Согласно этому плану, была даже разработана специальная директива номер 506, которая направлялась в войска, в Маньчжурию, в Квантунскую армию. И, кстати говоря, наиболее динамичной силой, которая стремилась к реализации этого плана, была именно Квантунская армия, это понятно, потому что она находится на границе с Советским Союзом, и, естественно, все награды, все успехи, все достаются офицерству в результате войны, да? Но согласно этому плану 10 августа должно было быть принято решение о начале войны. То есть на 10 августа намечалось принятие решения. Само начало боевых действий планировалось на 29 августа. И планировалось завершить военные действия, то есть речь шла о захвате Приморья и вот этой южной части, вплоть, возможно, до Байкала. Планировалось завершить эти боевые действия к середине октября. Но весь этот план, как я уже говорил, напрямую увязывался с военными успехами японского союзника нацистской Германии. И даже весь этот план в японских военных кругах именовался не только, как я уже сказал, особым майором Квантунской армии, но и планом спелой хурмы. То есть, что имелось в виду? Когда хурма созревает, то есть Россия будет уже практически разгромлена, она просто падает в руки японцам. Почему японцам именно это нужно было? Ведь если подумать... Зачем японцам вообще надо было атаковать Советский Союз? Что им там могло
что они там потеряли, что
быть нужно? Нефти нет, нефть была найдена только в 54-м, разработки пошли в 56-м.
Это самотлок.
Да, нефти нет. Что там есть? Леса и концлагеря.
Ну, природные ресурсы.
Природные ресурсы. Ну, какие? Да. Ну, что там еще? Больше ничего. Значит, лес японцы
что, кстати,
получали.
Говоря, что касается леса, да.
По договору, есть, да.
Ну, во-первых,
по
мы не сказали очень важные вещи, Саша. То, что да. В апреле 41-го года был подписан договор.
13 апреля, да. Я могу об этом рассказать. Это очень интересная история. Как это произошло. Дело в том, что... Это все связано именно с той моей идеей, которую я хочу здесь защищать, о том, что северный вариант нападения носил лишь дополнительный характер на тот случай, если Советский Союз терпит поражение. Тогда почему не взять?
Понимаете? Александр, да. Но тут возникает вопрос. Нападение намечено на конец августа, угу. Если хурма созреет. Ну, хурма фактически уже созрела, то есть продвижение войск на
знаете, нет, хурма не созрела, Дмитрий. Дело заключается в том, что есть очень интересные документы японского генерального штаба и известный сейчас опубликованный в Японии секретный дневник войны. Японцы в генеральном штабе, анализирующие состояние дел на Западном фронте,
на советско-германском.
Ну, да, правильно, для совершенно для них Западный фронт, естественно. На советско-германском фронте к концу лета приходят к выводу, что война в России затягивается. И даже там в одном из документов есть такая фраза: война в России напоминает мелкий токийский дождь, который не переставая идет. Ну, то есть такая затяжная война, да?
Очень поэтично.
Очень поэтично, ну, японский характер, конечно. Кроме того, ведь действительно хурма-то начинала созревать, но нацистское наступление затянулось, по крайней мере, на 3 недели, и вот Москву-то они не взяли.
Москву не взяли, но возникает опять же вопрос. До 5 октября все было более или менее благостно. До 5 декабря, извините. Вот. А 7-го они наносят удар по Перл-Харбору.
Да.
Где здесь...
Логика?
Да.
Логика есть.
То есть
совершенно
началось
другой
контрнаступление?
Удар. Нет, Дмитрий, это совершенно другой удар.
Вообще взаимосвязано
да.
Это?
Сейчас, 2 минуты я объясню. Да. Это совершенно другое направление удара. Это направление удара
на
даже... Это на юг, именно на юг. Хотя это географически на восток, на Перл-Харбор, но на самом деле это удар на юг. Сейчас я объясню, в чем дело.
Ну, эскадры шли с севера,
да.
Прятались умело.
Но дело заключается в том, что... Надо иметь в виду, что японцы не могли воевать в Сибири и Дальнем Востоке зимой.
Холодно очень.
Холодно очень. Понимаете? Мало того, что там вообще делать практически нечего, взять мало что можно. Конечно, приятно для японцев оторвать кусок России уже тогда, когда Россия повержена. Но воевать с Россией, во-первых, опасно, во-вторых, холодно, в-третьих, хурма зреет только к концу, к осени, да, а они принимают решение начать и вести войну с конца августа по октябрь, еще более-менее нормальная погода. Все, когда они понимают, что война затягивается на Западе, они принимают решение в начале сентября, в самом начале сентября, о том, что они откладывают нападение на Россию. Они не отменяют нападение на Россию, они переносят нападение на Россию на весну. И Зорге сообщает в Москву 14 сентября об этом решении японского правительства, о том, что война откладывается до начала весны. То есть Сталин уже получает это сообщение, он знает, что войны не будет зимой.
Зорге?
Зорге сообщил, да. Зорге сообщил 14 сентября, это известное уже донесение, оно опубликовано в нескольких изданиях. Там самая важная фраза не то, что война просто откладывается, что войны не будет. Он пишет, войны не будет, а потом вторая, последняя фраза, что война откладывается до начала весны. Вот это очень важно, что Сталин все-таки думает, что война еще будет, но весной. В чем дело с Пёрл-Харбором? Еще задолго до разработки вот этого плана нападения на Советский Союз, еще раз повторяю, уже третий раз, что это дополнительный план на случай, если можно легко взять спелую хурму. А если ее нельзя взять, спелую хурму, то тогда не будем воевать. Причем настаивает прежде всего на этом плане Квантунская армия, а японское правительство нет. У меня есть очень интересный документ, который могу вам привести, это из американских архивов. Есть такая записка помощника начальника генерального штаба Соединенных Штатов от 21 октября 1941 года. Шерман Майлз его звали. Он доносил Рузвельту, писал о том, сопоставляя военные силы российской армии в Сибири, ну, имеется в виду Дальний Восток, Дальневосточный фронт, да, и Квантунской армии. Так вот, по данным американцев, советские войска выигрывали в численности самолетов, танков, естественно, да, но в целом, если говорить о численном составе, то численный состав, по данным американцев, у японцев 684 тысячи, у
Квантунской
армии, в Сибири у русских 682 тысячи. Есть разные данные об этом, есть данные советского генштаба, там они разнятся. Я говорю только вот о том, что сейчас докладывал в секретной записке Шерман Майлз Рузвельту. Вряд ли он его обманывал. Конечно. То есть можно допускать, что плюс минус, но где-то данные верны. И вывод идет, очень важный вывод. Если, я цитирую, если у Квантунской армии будет перевес 2 к 1, то есть большая доля вероятности, что она начнет боевые действия против России вне зависимости от решений правительства в Токио. Если у нее будет перевес 3 к 1, вероятность станет безусловной. Это опять то, к чему я говорю. О независимости, обстоятельствах. Военные принимают решение, да. Но в данном случае японцы и американцы считают, что там примерный паритет. Но, конечно, Советский Союз доминирует в самолетах и в танках.
Ну, еще один важный момент. Мобилизационный ресурс. Японцам неоткуда взять...
Это я сейчас, конечно, скажу. Сырье, ну, безусловно. Это мы сейчас перейдем к Южному варианту и к Пёрл-Харбору. В этом все и дело, конечно. Но очень важный момент, что последний вывод из этой записки Шермана Майлса в том, что американцам надо сделать все возможное, чтобы поддержать Советский Союз и не дать японцам осуществить нападение на Советский Союз. То есть американцы совершенно не заинтересованы в том, чтобы японцы пошли на север. Это очень важный момент. Что касается...
Получается, фактически они берут удар на себя.
Естественно, да, естественно. Потому что если японцы идут на север, то Советский Союз, может быть, гибнет под ударами нацистов и японцев, а Советский Союз – союзник Великобритании, союзника Соединенных Штатов, и это никому совершенно не нужно, потому что побеждает... Дело в том, что, я еще раз повторяю, не было альтернативных концепций север или юг. Юг существовал всегда. Если бы японцы с помощью немцев задавили, или немцы с помощью японцев задавили Советский Союз, то японцы все равно пошли бы на юг. Никакого вопроса нет. Но совершенно правильно Дмитрий заметил. Важнейший вопрос – нефть, сырье, олово, каучук.
Это Индонезия.
А это Индонезия, это Индокитай. 78% производства олова, и там больше 68% производства каучука в Индонезии, 9 миллионов тонн в 1940 году произведено нефти в Индонезии, естественно. Дело ведь в том, что с договора, торгового договора с Соединенными Штатами с 2011 года Япония получала нефть из Соединенных Штатов.
И было введено эмбарго в 1941 году.
А в 1941 году, 26 июля, ввели эмбарго. А эмбарго...
Американцы
вели эмбарго, естественно.
А мы не вводим при этом эмбарго на поставки леса того же.
А мы не вводим эмбарго на поставки леса.
И всю войну,
поставляем лес. Согласно договору о 13 апреля 1941 года. Было очень интересно.
Да, при том, что Япония является участником ОСИ.
Да,
Япония, Германия и Италия.
Самое интересное, когда Мацуока приезжал в Москву, он приехал...
Это в апреле 41 года.
Он вначале приехал в марте. Он приехал дороге в Германию.
Надо пояснить, кто такой Мацуока.
Мацуока, министр иностранных дел Японии. Он приехал в Москву по дороге в Германию и настоятельно хотел встретиться со Сталиным. Значит, обратился через Молотова к Сталину, сказал, что я понимаю, что товарищ Сталин очень занятой человек, но вот, может быть, он мне уделит 20 минут. Сталин сказал, что это мой долг, я же хозяин, конечно, я приму гостя. Вежливо принял Мацуоку. Мацуока предложил ему очень интересную идею в марте, прежде чем поехать. Он предложил ему вступить вот в этот тройственный союз.
В антикоминтерновский пакт.
Ну, антикоминтерновский пакт 1936 года, а это уже, значит, 1940 года, 27 сентября они подписали Япония, Италия и Германия. Это тройственный союз, направленный, кстати, очень интересно, он направлен был против Запада, против западных либеральных демократий. Там был даже специальный пункт, что он не направлен против Советского Союза. Вот что интересно. Ведь это же уже Германия была союзником, то есть Россия уже была союзником Германии. Уже был договор о дружбе в сентябре 1939 года. Поэтому, конечно, в 1940-м они не могли направляться против Коминтерна и против России. Он направлялся против демократии.
Обсуждался.
Ну, конечно, Москву, да. Но это еще и, помните, когда Молотов приезжал в Германию с Гитлером и с Риббентропом вел переговоры, и те тоже его заманивали, да, туда же. Так вот, Мацуока этому предлагает Сталину. После этого он уезжает в Германию. После этого он возвращается и ведет переговоры с Молотовым о заключении пакта о нейтралитете, который, кажется, более нужен даже японцам, чем Сталину. Очень интересное распределение ролей. Молотов, господин Нет, которому Мацуока разные планы, варианты договора предлагает, а Молотов говорит нет, 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 нет. После этого Мацуока просит о встрече с Сталином, уже прощальный визит, не подписывать договор 12 апреля, а просто нанести визит Сталину. Ну вот не удалось нам подписать договор, но прощальный визит. Очень интересно читать стенографический отчет. Есть в архивах и уже опубликованный частично стенографический отчет беседы Мацуоки со Сталином в присутствии Молотова. Ужасно интересно. Чем интересно? Мацуока начинает свою речь и говорит, ну вот, господин Сталин, так ничего не получилось, придется мне уехать, очень жаль, к сожалению, вот хотелось. Но спасибо за прием, все было очень интересно, Мацуока Ленинград посетил, там в Эрмитаж ходил. Но вот, извините, значит, надо уезжать. Сталин говорит, да, вот это, конечно, нехорошо, но что у нас там, какие камни преткновения? У нас вот вопрос с МНР и Манчжоу-го принимает, то есть включать в пункт в соглашение, что мы признаем Манчжоу-го, Россия, а Япония признает МНР. Если это не включать, Сталин говорит, тогда все время возникает плацдарм для вражды, конфликта и так далее. А как же мы можем заключать договор? Ну, давайте, говорит Сталин, вынесем этот вопрос за пределы договора. И неожиданно для Мацуоки Сталин идет на компромисс. Что они делают? Они подписывают договор о нейтралитете, а одновременно подписывают декларацию Молотова-Мацуока, где в декларации говорится о том, что Советский Союз, по сути дела, признает Манчжоу-го, а японцы признают МНР. Но это не в договоре.
Не в договоре.
Это примерно как секретный протокол, да, понимаете? Да, да. То есть, фактически, что происходит? Советский Союз предал Китай абсолютно. 11 апреля Панюшкин, посол Советского Союза в Китае, заявлял Чан Кайши, что да, Мацуока приехал, но это так, это такой формальный визит, ничего не будет. Мы друзей не предаем, говорит Панюшкин. И на следующий день происходит встреча со Сталином. Сталин говорит добро на этот договор. Самый интересный, значит, 13-го подписывается договор, потом Мацуока уезжает, Сталин впервые... И, может быть, вообще единственный раз в своей жизни приехал на вокзал, чтобы проводить Мацуоку. Он приехал на вокзал вместе с Молотым. Поезд задержали на целый час Мацуоки, потому что Сталина ждали. Сталин приехал, Мацуока не ожидал. А ведь провожал его еще Мацуоку Шуленберг. И нацисты были потрясены, что Сталин приехал. Сталин специально это делал для нацистов, показать, что у нас действительно вот такие тесные отношения прекрасные, что японцы не ударят, поэтому вы еще думаете, ударить не ударить немцам. Было все сделано. Потом они идут в зале вокзала, и Сталин с Молотовым напаивают Мацуоку почти практически в усмерть. Сталин обнимается с Мацуокой и говорит ему знаменитую такую, сейчас уже известную очень фразу: «Вы азиат, и я азиат». Мы должны объединиться, да, и там, мы там братья, друзья и так далее. Мацуока, значит, обнимает Сталина, и Сталин практически вносит Мацуоку в вагон поезда, потому что Мацуока был уже абсолютно пьяный.
То есть, человек устал.
Да, это, понимаете, это было сделано все специально. Это была такая демонстрация дружбы, такое братство с Японией. На самом деле, конечно, все это, ну, понятно, никакой договор о нейтралитете ни Япония не сдерживала, ни Советский Союз не сдерживал. Японцы тут же начинают прорабатывать этот вариант. Они же начали разрабатывать этот вариант нападения на СССР в 40-м году. Еще вот там Каноэ пришел к власти. Каноэ очень такой... Начинается фашизация Японии, в общем, такое поправение и так далее. В общем, это все было связано с этим. Вы, Дмитрий, сказали о Перл-Харборе, и когда-нибудь мы до него, я надеюсь, дойдем, потому что это очень важно.
Нет, до Перл-Харбора мы обязательно
дойдем. Нет, я имею в виду до южного варианта.
Да, да, да.
Да? У нас еще есть до перерыва время?
У нас начать, до перерыва 15 секунд.
15 секунд. Ну, тогда мы после перерыва поговорим, наверное, о южном варианте, потому что это самое главное, это основная вся политика Японии.
Ну и
хорошо. Да? Кстати говоря, здесь вот нам уже возражает.
Да.
Япония – страна на островах, и говорить о том, что у нас им нечего взять, это просто глупо и неумно. Они взяли Китай, и от территории России не отказались бы. В Приморье, кстати, не так уж и холодно.
Но почему обязательно надо грубить все время?
Ну, потому.
Да, не знаю.
Такой, давайте мы ответим уже так, после новостей.
Ответим после, да. Через несколько минут после перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Продолжаем добрый нашу вечер. Программу «Цена победы». И с нашим сегодняшним гостем, историком Александром Панцовым, пытаемся выяснить, почему же все-таки Япония не напала на Советский Союз. Продолжаем тогда наш разговор.
Продолжаем. Да? Вот здесь мы остановились на вопросе.
Вот здесь вот вопрос Александра из Москвы пишет. Почему же в таком случае, ну, таким случаем он, видимо, считает вот этот вот договор 41-го года, апреля 41-го года, если я правильно понимаю его, сибирские дивизии не были раньше переброшены на Запад. Может быть, все-таки это объясняется датой получения ценной информации от Зорге? Ну, в смысле, что Зорге...
14 сентября.
Да, только после этого начали перебрасывать. Но, да. Кстати, извините, Александр, я не знаю вашу точку зрения, но там можно по-разному относиться к господину Суворову. Я знаю, что кто-то верит, кто-то не верит, но во всяком случае, я знаю, кстати, и не только у него,
да,
в книгах,
да.
Но есть просто свидетельство людей, что уже в мае многие сибирские части были, перебрасывались, перевозились из Забайкальского военного округа в западную часть России.
Да, но дело в том, что их не так много всего перебросили, да, там, по некоторым данным 17%, но дело заключается в том, что я совершенно согласен с первым нашим слушателем, который задал вопрос и говорил об информации из Орги. Дело в том, что до начала сентября японцы не отказывались от своего плана нападения на Советский Союз. Они приняли решение только в самом начале отказаться и перенести. И Советский Союз узнал, то есть Сталин узнал об этом именно в начале сентября, о том, что японцы, скорее всего, не нападут на Советский Союз. Кстати говоря, известно, что Сталин не всегда доверял своим информаторам, в том числе и Зорге, который в свое время, как знаете, говорил о начале войны Германии против Советского Союза. Да? Но дело в том, что ему информацию поставляли, и не то, что поставляли, но через советского посла в Соединенных Штатах, и американцы информировали. Дело в том, что американцы вскрыли японские коды секретные, и они владели информацией, и они делились с Советским Союзом этой информацией. Поэтому Сталин в сентябре знал, что японцы не нападут, скорее всего, до весны. Но вот был вопрос задан о том, что вот это глупо говорить о том, что ничего не было нужно японцам в Советском Союзе. Вот и в пример ставится Китай. Совершенно разные вещи. Китай прежде всего интересовал японцев как источник того же самого сырья.
Природных ресурсов.
В Маньчжурии богатейшие запасы нефти, угля, металла. Так что совершенно разные вещи.
И тут нужно добавить еще одну вещь. Они осваивали Маньчжурию долго и планомерно.
Да, конечно,
к тому моменту
конечно.
Уже фактически 10
они
лет.
Индустриализировали они Маньчжурию, да.
А тут...
Ну да, это совершенно другое. Ни дорог, ничего нет. Потом...
Да, единственный порт это Владивосток.
Да, конечно. Находка еще не была закончена.
Да.
Конечно. А кроме того, я же уже говорил, по данным самих американцев, то есть по данным американской разведки генерального штаба, да не только, есть масса данных о состоянии боевой мощи Дальневосточного фронта. Конечно, советские войска превосходили японские по количеству самолетов. И это было очень важно, именно самолетов, потому что японцы очень боялись, что если они начнут... Конечно, они начнут войну с Советским Союзом и тут же получат удар по Токио. Ведь достаточно было 20-30 советских бомбардиров, чтобы превращать Токио в пепелище.
Это, дома конечно, деревянные,
естественно, дома все сгорело сразу, естественно. Это же нужно понимать
то, что и произошло
Японии.
Потом.
Да, то, что произошло потом, но американцам это было сделать очень трудно в начале, а русские могли это сделать очень быстро.
И здесь я думаю, что надо повторить еще одну вещь, которую мы в первой части сказали, нашей программы говорили, это о том, что, собственно говоря, главный ресурс, который их интересовал в России, это лес,
который они получали.
Да, они получали, в Маньчжурии леса было более чем достаточно.
И в Маньчжурии был лес, да.
Но из России они получали лес в течение всей войны, до 45-го года.
Правильно. Я еще раз повторяю, очень важное именно было направление на юг, которое никогда не выходило из поля зрения японцев. И здесь масса разных факторов. И американский фактор, и французский фактор, и немецкий фактор, и тайский фактор, который очень многие исследователи вообще забывают. Дело в том, что в 1932 году в Сиаме произошла мирная революция, в результате которой пришли прояпонские деятели. И Сиам стал сближаться с Японией, начиная с 1932 года. А в 1939-м Сиам был преобразован, переименован в Таиланд. То есть Таиланд – это земля Таев. И стали вынашивать круги тайские, такие пан-тайские настроения, которые поддерживались японцами. Именно потому, что
расширение
жизненного пространства Таиланда за счет французского Индокитая. Это еще до того, как пала Франция в 1940 году. Значит, Япония таким образом в Индокитае имела союзника, которые могли ударить с двух сторон по Индокитаю. То есть продвижение на юг в стратегическом плане военном было японцам выгоднее. Так?
И тут еще надо сказать одну вещь, как мне кажется, достаточно важную. Это Индокитай. Та же самая территория Китая, освоенная европейцами, с вполне приличными коммуникациями.
Дороги, естественно, колонизаторы строили. Понятно. Конечно, колонизаторы строили дороги. Второй вопрос. Почему юг? Дело в том, что когда японцы захватили побережье Китая, к октябрю 1938 года они уже захватили, в октябре 1938 года захватили Кантон, потом они захватили Хайнань, потом острова Спратли и контролировали...
Мы с вами, по-моему, да, Александр, говорили, когда в прошлый раз были нашим гостем, что Вторая мировая война началась фактически не 1 сентября 1939 года.
Да. И дело в том, что снабжение Китая, поддержка Китая, которую и американцы, и англичане, да и французы тоже оказывали, начиная с 1939 года, она шла через Юньнань, через провинцию, которая граничит с французским Индокитаем, то есть с Вьетнамом. Вот эта дорога была очень важна. Значит, естественно, японцам нужно было отрезать эту дорогу,
если вы хотите
перекрыть кислород, чтобы не поступали грузы в уже американцы займы дали китайцам $25 миллионов, американцы, то есть англичане 188 тысяч фунтов стерлингов. То есть это все реализовывалось в поставках военного оборудования через Францию, через французский Индокитай. Значит, им нужно было это захватить. В 1940 году ситуация вообще кардинально изменилась. 22 июня пала Франция. В 1940 году. Значит, вишистское правительство образуется, и у японцев появляется шанс захватить эту дорогу, перекрыть кислород, захватить Северный Вьетнам, что они и делают. Они добиваются от вишистского правительства права в сентябре, 27 сентября 1940 года, они фактически оккупируют Северный Вьетнам. Когда они оккупируют Северный Вьетнам, это, естественно, приводит к конфликтам с Соединенными Штатами, которые чувствуют угрозу, поскольку американцы тоже заинтересованы в каучуке и так далее. Да?
Александр, да. Вот по поводу американцев и эмбарго на нефть для Японии. Да. Эмбарго по международному законодательству является одним из актов проявления войны, агрессии. То есть в данном случае американцы фактически объявили
войну
и спровоцировали Японию на удар.
Правильно, да, это абсолютно правильно. Но я бы начал еще не с эмбарго, а еще в апреле 1941 года американцы ведь приняли программу ленд-лиза для Китая тоже. Они стали помогать китайцам.
Уже там эклер Шано.
И в мае уже приняли решение о перевержении 30 пехотных дивизий в Китае, а потом значит, летающие тигры, было принято решение о формировании, сама эта группа была создана уже в конце
41-го,
Клэр Шино, да, но все решение-то принималось именно в это время, но тут же нужно иметь в виду, что это было не просто так сделано американцами, а американцы прекрасно понимали, к чему идет дело. Давайте вспомним, что происходило.
Ну вот та записка Рузвельту, о которой
та записка
говорит,
Рузвельту.
Оттянуть от России.
Совершенно правильно, да. Тройственный союз был образован. Германия, Италия, Япония, да? Германия враг. Пусть американцы не воюют, но американцы поддерживают Великобританию. Понятно, враг, да? Значит, тройственный союз, в котором четко записано, что он направлен против западных демократий, значит, против Соединенных Штатов тоже, значит, Япония фактически признает, что напротив, да, значит, потом японцы заключают договор с Россией, да, о нейтралитете. Как бы мы к этому договору не относились, но формально это поражение американской политики, то есть явно, что японцы, скорее всего, нападут на юг, если они заключают хотя бы формально соглашение с Советским Союзом. Да? То есть американцев... Потом, очень важный момент, который мало кто знает, просто я занимаюсь всю жизнь Китаем. В 1937 году, в ноябре 1937 года, японцы захватили Нанкин, столицу Китая. И там была жуткая резня, это известно, 30 тысяч мирных жителей были вырезаны, 20 тысяч женщин изнасилованы, это было страшное совершенно дело, даже нацисты, которые там находились, были совершенно потрясены вот этими зверствами японцев. Но мало кто знает, что американцы вывозили своих американских граждан из Нанкина на своем собственном, значит, корабле. И японская армия бомбардировала этот корабль американский.
С американскими гражданами.
С американскими гражданами. И трое американцев погибли. Представьте себе, что это для американского гражданина был атакован американский флаг японцами. То есть японцы извинились и компенсацию выплатили, да, но...
Осадок остался.
Осадок остался. Америка... Демократическая страна, там демократическая пресса, там общественное мнение играет большую роль. И общественное мнение с 1937 года было настроено антияпонски. Это, конечно, не могло не влиять на решение правительства, потому что в Америке президентов избирает народ, избирает на честных выборах. Поэтому... Да ладно.
Александр, но глобально, мне кажется, все-таки американцы перекрыли им кислород этим эмбарго.
Перекрыли кислород эмбарго,
и японцам было некуда.
Да, естественно, а вот там можно... же потом пошли, простите, Виталий, там же после того, как американцы перекрыли кислород, с 6 по 27 ноября 1941 года, накануне Перл-Харбора, проходили переговоры между японским послом в Америке и госсекретарем Соединенных Штатов Халлом.
Это ультиматум.
Ультиматум, знаменитый ультиматум Халла, да. Они проходили именно по поводу того, что кислород-то перекрыли. Угу. И было несколько вариантов. Было два варианта. A и B. Два варианта. Американцы знали, поскольку, я уже говорил, они расшифровали секретные коды, они знают, что у японцев есть два запасных варианта. Два варианта. Значит, сначала был вариант A. Японцы сказали, что они там чуть-чуть выведут войска, а в обмен, значит, верните нам нефть. Американцы сказали нет.
Причем, если мне не изменяет память, вывести войска в какие-то совершенно немыслимые сроки.
Да.
То есть по американским расчетам
мало времени.
Просто последний я закончу с этим ультиматумом Халла. Ультиматум план Б. Заключался в том, что мы выведем войска из Китая, тоже сроки были невероятные, но вы нам за это предоставите 1 миллион галлонов авиационного бензина. Американцы сказали нет. И японцам ничего не оставалось сделать, как нанести удар.
По Перл-Харбору.
Был уже определен день Экс, он назывался, Тора-Тора, и все, и пошли.
Вы знаете,
да. Дим, вот я хотел все-таки здесь некоторые формальные вещи надо прояснить. Япония объявляла войну Советскому Союзу?
Япония не объявляла войну Советскому Союзу.
Япония не начинала военных действий против Советского Союза.
Нет, Япония не начинала военных действий.
Почему мы до сих пор считаемся с ними в состоянии войны?
А мы не считаемся с ними в состоянии войны.
Ну, как многие говорят, да, что
мы не считаемся в состоянии войны.
Но мирный договор.
У нас нет мирного договора, но это другой вопрос. У нас состояние войны было официально прекращено.
Да, это 56-й год.
Но было состояние войны прекращено, но мирный договор не подписан, поскольку тогда...
Почему
же...
мы считали Японию всю, в течение всей войны, если судить по нашим учебникам, да, истории, как считали противником? Угу. Мы все время говорили там про миллионную квантонскую армию несчастную.
Я могу
То есть состояния войны не было.
Состояния войны не было, да. Здесь очень интересная вот какая вещь. Есть реальность, а есть восприятие этой реальности различными политическими деятелями. В данном случае нужно говорить о восприятии этой реальности Сталиным. Сталин все равно не доверял японцам, и Сталин все равно считал, что в какой-то степени возможно японский удар и так далее. Не случайно в этом заключалась дальневосточная политика Сталина. Он абсолютно не доверял и абсолютно считал, что это в принципе возможно. Может быть, не сегодня, может быть, завтра. Это, кстати говоря,
я
еще раз говорю, что с самого начала японцы, и даже со второй половины 30-х годов, они никогда всерьез не рассматривали как единственный альтернативный вариант только север.
Ну, это понятно.
Поэтому,
об этом
Сталин считал, как раз считал это возможным и главным направлением японской
вопрос
политики.
Еще один, тоже, так сказать, чтобы поставить точки над «и». Взаимоотношения между Берлином и Токио после 22 июня 1941 года.
Да, хороший
насколько
вопрос.
Берлин настаивал, чтобы Токио вступило в войну, да? Как вообще, так сказать, что требовал выполнения неких союзнических обязательств? Как развивались эти отношения?
Да, Берлин настаивал. Берлина просил, и неоднократно Риббентроп и по поручению Гитлера, и собственной инициативы ставил перед японским правительством вопрос о том, чтобы японцы как можно быстрее начали военные действия против Советского Союза. Японцы все время отвечали, что они еще не готовы, что они будут, но посмотрим, пока и тянули, и тянули, и тянули. И, конечно, немцы были недовольны, что японцы не начинали войну. Но когда японцы начали войну против Соединенных Штатов...
Они стали совсем недовольны.
Ну, не то чтобы совсем недовольны. Знаете, очень интересная речь Гитлера в Рейхстаге 11 декабря, когда он объявил войну Японии, он обрушил...
Я
прошу прощения.
Да, это было безумие полное,
войну,
конечно.
Соединенных Штатов. Да, он...
Ну, по сути, Черчилль сказал об этой речи 11 декабря, что в этот день Гитлер подписал себе смертный приговор.
Конечно. Но это была такая патетическая речь, когда он вспомнил о своем тяжелом бедном детстве и сравнил его с богатым зажиточным детством Рузвельта, какие они нехорошие американцы, мерзавцы, негодяи, там, давайте вместе с великим. Кстати, он тогда сказал, что мы сейчас обрели союзника, которого там в течение 1500 лет никто не
победить. А это не был намек японцам, что мы вас поддерживаем вот в вашей войне с Америкой?
Ну, само собой.
Да, конечно. Но японцы уже настолько были завязаны на южном направлении. Потом, понимаете, еще мы забыли одну вещь упомянуть. Почему южное направление? С того времени, как Каноэ пришел к власти, это 22 июля 1940 года, а на следующий день, 23-го, Каноэ объявляет инициирует движение за новый порядок. То есть фактически фашизация Японии, борьба против западного либерализма, против западного индивидуализма и против западных ценностей.
Возвращение к корням.
Кстати, это очень интересно, потому что когда Муцуока приехал в Советский Союз еще в марте, вот со Сталином встречался, он ему, знаете, что говорил, когда убеждал Сталина вступить в этот тройственный союз, он говорил: вы знаете, да мы тоже коммунисты. Мы в Японии тоже коммунисты, только у нас моральный коммунизм. Мы против мы еще не дошли до политического и экономического коммунизма, но у нас моральный коммунизм. Что такое моральный коммунизм? Ну вот смотрите, у нас есть богатые люди, и если они видят бедного мальчика, они ему всегда дадут деньги на образование. У нас система там клановая, мы поддерживаем друг друга. Вот Япония главный враг, это западный индивидуализм, там либерализм.
Александр, может быть, вопрос, мы вам успеть до нас несколько минут остается. Немножко, может быть, перепрыгнуть в 45-й год.
Давайте.
Наши действия в отношении той же Квантунской армии.
Да.
Тогда можно что, рассматривать просто в рамках наших уже союзнических обязательств по отношению к Америке?
Естественно, да. И не только это, конечно, но нужно иметь в виду, что мы не были союзниками Японии. У нас был договор о нейтралитете, но мы были союзниками Великобритании и Соединенных Штатов.
Ну, тут и еще один момент. Возможность решить кое-какие
дальневосточные... Да, и это я хотел... Вот второй я хотел сказать именно об этом. А это уже касается геополитических планов самого Сталина. Потому что говорить о том, что...
В отношении Китая, в отношении Индии,
в Восточной Азии, Кореи и всего прочего. Потому что изображать Сталина таким мягким и пушистым, который только сопротивлялся возможной агрессии со стороны всех, кого бы то ни было, в том числе и японцев, это совершенно неправильно. Сталин сам проводил агрессивную внешнюю политику, и в данном случае к концу войны это было совершенно ясно. И, конечно, его устраивало то, что давал ему и договор с Гоминданом все эти уступки, в том числе даже территориальные. И, естественно, его устраивало то, что американцы поддерживали вопрос с Курилами, и с Южным Сахалином, и
Но мы не объявляли войну Японии.
Почему? Мы объявили войну.
Мы объявили войну.
Конечно, мы объявили войну Японии официально, да. Было принято сначала решение Ялте о том, что через 2-3 месяца после начала войны, после конца войны в Европе мы вступаем. Мы действительно вступили ровно через 3 месяца. Война закончилась 8 мая, 8 августа. Все, мы объявили войну Японии, 9-го уже перешли границу. Начали войну, но это не только союзнический долг, не союзнические там обязательства, американцы просили, мы сказали да, почему не помочь, но главное, конечно, интересы. Вот эти собственные интересы, безусловно. И, кстати, тогда же рассматривался вопрос, что Советский Союз и часть Японии оккупируют, и Хоккайдо, и северную часть Хансю, это будет советская зона оккупации. Это
и
потом
почему?
Уже американцы да, на это не пошли.
Ну,
могу
да,
сказать, к счастью, а то бы еще там Северная Япония была социалистической страной. Но это я так.
Ну да.
Да. Но, в общем, свои интересы тоже были, конечно, в России. Но нельзя говорить, что это было вероломное там нападение и так далее. Еще раз говорю, не было Японии союзником России.
Да. Ну, увы, нам время быстро проходит. Мне кажется, очень интересная у нас сегодня беседа с вами, Александр, получилась. Спасибо вам за участие в нашей программе. Сейчас Евгений Бунтман сегодня заменяет Тихона Дзитко и свою трактовку, маленький портретик, эскиз портрета маршала Андрея Еременко. Ну, а мы с вами встречаемся через неделю. Всего доброго.
Всего доброго.
Всего доброго.
Маршал Андрей Иванович Еременко оставил после себя потрясающе интересные дневники. Без купюр, суровый и довольно откровенно он рассказывает о том, что видит вокруг себя. Об офицерах и солдатах, операциях, которые он проводит, и многом другом, кстати, весьма неожиданном. Товарищ Сталин значительно повинен в истреблении военных кадров перед войной, что отразилось на боеспособности армии. Это Еременко пишет в 43-м, рассказывая о своем диалоге со Сталиным, состоявшемся 5 августа. Это был единственный раз, что верховный главнокомандующий, да и то всего на день, оказался на фронте. Еременко может показаться брюзгой, но на то это и дневник, чтобы давать оценки, без оглядки на окружающих. Пишет о бездарности офицеров, из-за которых гибнут солдаты. Обвиняет генерала в барстве, а про Гречка пишет «малоопытный командир и тоже мягкотелый». Судьба Еременко похожа на судьбы других маршалов Советского Союза. Он был призван в царскую армию, и с этого момента с военной службы не расставался. Он обучался в военной академии имени Фрунзе и перед войной успел сменить несколько должностей. Предвоенной мясорубки, повинным в которой он называл Сталина, он избежал. А после войны оставался на видных должностях по военной линии. Командующий Закарпатского военного округа, Западно-Сибирского военного округа и, наконец, Северо-Кавказского военного округа. Судьба типичного вояки. Ранение в октябре 41-го, но спокойный, вполне себе на лаврах, кончина в собственной постели уже в 70-м. Интересно, но маршалом он стал лишь спустя 10 лет после окончания войны, в 55-м. И это при том, что свои заслуги, в частности в исходе Сталинградской битвы, он считал недостаточно оцененными.
Программа «Цена победы».